Так, доброе утро, дорогие друзья. У нас сегодня Гита Дэй, день Бхагавад-гиты посвященный. И меня попросили прочитать последний текст Бхагавад-гиты. Последний стих. Как бы вывод Бхагавад-гиты. Бхагавад-гите 18 глав. То есть 18 тем рассматривается. По сути, рассматривается одна и та же тема. Но она неисчерпаемая, поскольку касается духовной энергии и взаимоотношений со Всевышним. Когда Шрила Прабхупада приехал на Запад и сказал Гиту, как она есть, то некоторые журналисты спросили его: у нас уже так много религий, так много сект, различных групп. Вы нам привезли еще одну, что ли? Действительно, можно сбиться с толку, запутаться так много всего. Прабхупада ответил: нет, я привез вам то, что вы забыли. Что же не хватает сегодня вот нашей культуре, или религии, или нашей семьи, нашей жизни? Есть все на самом деле. Различные религиозные группы представляют различные точки зрения на духовность, на писание. Различные типы веры существуют, разновидности веры существуют. Есть как бы много всего. И безбожие есть тоже, атеизм есть. Ну, весь калейдоскоп, как вот, человеческая природа перед нами открыта. Что-то не хватает, как счастье. Поэтому Прабхупада привез Бхагавад-гиту, как она есть. То есть она была переведена уже на сотни языков до этого. Но в Обедении Прабхупада говорит, что ни один из переводов не открыл смысл Бхагавад-гиты. Так в чем же смысл Бхагавад-гиты? Мы читаем, кто-то знает даже санскрит, есть ученые. Самые лучшие санскритологи — это в Германии люди, не в Индии. Самые сильные ученые в санскрите. Но даже они не могли понять прямо Бхагавад-гиты. Почему же? Мы потеряли любовь к Богу, любовь к человеку, любовь к природе. Мы эксплуатируем природу, Бога, человека, других живых существ. В том, что у нас все есть вообще. Это называется мир эксплуатации материального мира. И мы забыли, что на самом деле мы духовные существа. Мы не должны жить в этих условиях эксплуатации. Наша природа — любовь божественная. Нечеловеческая, выше. Сегодня человеческая любовь, она связана с животными потребностями, вожделением, жадностью, с эгоизмом. Я и мое живем ради накопительства. Но так же животные живут. Суслик так же живет, я видел. Бурундук наблюдал тоже. Накапливает. Все это инстинктивно умеет делать. Но что же мы забыли, как человеческие существа, вот свое высшее предназначение, это тонкий очень момент, это таинственный момент. Я приведу некую аналогию сейчас, знакомую для нас, потому что ну, мы жили в постсоветском пространстве, это постатеистическое пространство. Советский Союз — это был оплот атеизма. 80% атеизма мира, мирового приходилось на Советский Союз, 20% на остальные континенты в те годы. На меня лично воспитали в этом духе. Духе атеизма. Что я слышу? Пророков не существовало. Их выдумали люди. Иисуса Христа не было. Пророка Мухаммеда тоже не было. Это просто выдумки. А греческие эти предания — это мифы. Это легенды, мифы, тоже придуманные человеком. Все это придумано человеком. И Бхагавад-гита тоже придумано человеком. И Махабхарата тоже описано, то, что описывалось 1000 лет назад, по исчислениям ученых, тогда не было вообще человека в Гомо-сапиенс. В то время. Практически его не было. Поэтому это все выдумки. Нас так обучали. Если это было придумано аборигенами, то, что мы сейчас будем читать, когда-то в древности, неразвитыми людьми, почему сегодня даже большие ученые, философы не могут понять Бхагавад-гиту, разобраться в ней? Почему не могут дополнить даже хотя бы одну шлоку добавить в ней? хватает интеллекта. Для чего? Нет, мы интеллектуальны сегодня, мы очень информированы, у нас искусственный интеллект есть. Но что же не хватает на самом деле человеку сегодня, чтобы понять друг друга, Бога, природу, мир. И жить в мире любви и доверия. Ведь мы этого хотим. Мы для этого предназначены. Мы очень тонко устроены. Животные могут погрызться, а потом вместе тоже они что-то едят, они тоже забывают. Но мы не можем одновременно драться и есть пищу. У нас тонкое сердце, у нас разбитое сердце, у нас травмы получаются, у нас психические травмы. Мы не можем выживать в таких условиях вражды, лицемерия, зависти, обмана, предательства. Одна из причин сокращения века людей векали – это предают своих друзей. Одна из причин, их 5 причин. Одна из причин, что предают своих друзей, забывают своих друзей. Как? Почему забывают? Причина только одна – выгода. Это выгода, материальная выгода. Сегодня все люди просто ходят с ума по материальной выгоде. Готовы даже уничтожить кого-то ради выгоды. Даже физически встанет ради выгоды. Даже заказать убийство какого-то ради просто выгоды, ради просто денег. То есть материальные ресурсы стоят выше души. Душу забыли. Мы не знаем, что такое душа. Мы знаем, что такое религия, но что такое душа, не знаем. Мы знаем только тело, потребности тела. А что говорит о Бхагавад-гите в этой главе, не в этом стихе? Оставь все религии и предайся Богу. Отбрось все религии и предайся Богу. Вот в чем суть всех религий. Нужно привести к любви к Богу, к преданию, к преданности. Это божественная любовь на древнем сердце каждого живого существа. И 18 глав они последовательно объясняют сначала, что совершенствование самого человека, первые 6 глав. Затем описывается абсолютная истина. Этого недостаточно, познать себя. Нужно познать еще абсолют и свои отношения с ним. Это уже настоящая Бхагавад-гита. Если вы знаете Бхагавад-гиту, значит, вы знаете свои отношения с Богом. Значит, вы знаете. Но если вы не знаете, значит, вы даже читая Бхагавад-гиту, не знаете Бхагавад-гиту. Это не какой-то философский трактат. Это образ жизни. Это законы мироздания и души, записанные в буквы и стихи. Это законы. Это принципы, которые невозможно избежать и быть счастливым. Это как закон тяготения, мы не можем его избежать. Это как закон притяжения мужчины и женщины, вы не можете это избежать. Вы должны знать, как с этим быть, как жить в этих законах. Бхагавад-гита описывает, как инструкция дается. Инструкция к этому творению, инструкция к человеку, инструкция к отношениям, божественная инструкция, заповеди, наставления, мораль, любовь. Знание, долг, там есть все. Это единственное произведение, которое непосредственно от лица Бога. В 4 главе Бхагавад-гиты, например, дается история Бхагавад-гиты, кратко. Имам и Васудхаядам. Сначала эту Бхагавад-гиту была поведана Бхагавад-гита Богу Солнцу и Васудхаяме. Если посмотреть ведические источники, которые описывают эту вселенную творение, их как последовательность развития Вселенной, то там даются цифры, циклы этих эпох юг, великих юг. И в начале творения Бог Солнца, когда появился, примерно 120 миллионов лет от нашего измерения. Примерно 120 миллионов лет Бхагавад-гита пришла к Богу Солнца, на Земле ее еще не было. Затем она перешла к прародителю людей, Ману. Есть прародитель людей. Когда он умирает, на земле случается потоп. Все исчезает живое. Затем рождается новый Ману, начинается новый цикл творения. Это частичное творение. И также разрушение Вселенной, поддержание Вселенной, есть циклы. И потом от Ману рождается, происходит первый царь земной, Икшваку. Так подводит призвать от Бога Солнца, родителю людей и к первому родителю. Имам раджаршую виду, то есть познавали только праведные цари. Не распространялось широко людям, которые не имеют интеллекта, допустим, еще очень развитые. Но почему сегодня мы распространяем, это отдельный разговор. Об этом тоже поговорим. Почему сегодня тотальное распространение. Тут другого выхода нет. Но предназначена она для управления обществом, для гармонизации общества. В этом предназначение Бхагавад-гиты. Это не развлечение, это не шоу, это необходимость, особенно сегодня, когда мир просто рушится на глазах. Нужно отдавать себе отчет, что мы живем в мире, который приходит упадок на глазах. И очень серьезная необходимость в божественных науках, чтобы просто выжить. Она просто необходима. Жизнь необходима, как я знаю. Итак, мы не будем просто ради развлечения это время проводить, это серьезный разговор. Нужны знания, которые спускаются под всевышнейской преемственности. И затем эти праведные цари, они организовали общество согласно тому, что дается свыше. Без руководства мы глупые люди. Наши чувства несовершенны. Мы подвержены ошибкам, свойственны ошибаться. Мы подвержены обманывать других, склонны и впадать в заблуждение сами. Четыре недостатка описывается любого человека, любого даже великого человека. Поэтому мы не можем придумать религию. Сакшат, Тутарман, Бхагават, Пранидам. То есть религию может дать только непосредственно Бог, личность Бога. Человек не способен на такое. Почему? Религия предназначена для благополучия каждого живого существа, не только человека. Это религия от Бога, потому что все есть частички Бога, все живые существа. До единого. Сегодня мы не обращаем внимания на то, что столько скотобоев в мире существует. Прочитайте Бхагавад-гиту, узнаете, что это нарушение божественного закона, серьезное нарушение. Это причина всех войн, конфликтов, агрессии и характера сегодня лицемерного людей. То, что они просто ради наслаждения бугорков языка устраивают такие скотобойни. Животные — это тоже живые существа в эволюционном цикле, они равны нам. Потому что с духовной точки зрения разницы нет, есть только форма другая. Как ребенок, он тоже напоминает животное. Вы же не съедаете его. Вы понимаете, что он развивается, он станет человеком. Любое живое существо, от мельчайшего насекомого до полубогов, находится в эволюционном развитии. Нельзя вмешиваться туда. Ахимса, не насилие, живи без насилия. Это заповедь, высочайшая заповедь. Но здесь вписывается Бхагавад-гита, война. И Кришна говорит, наоборот, сражайся. Вот вопросы у нас возникают. Как бы Бхагавад-гита призывает к войне? Нет, к исполнению долга. Четыре класса людей существует. Рабочий класс, бизнесмены, земледельцы, торговый класс, так это понимаете. Административный класс военный и четвертый класс это учителя общества, священники учителя. Четыре класса людей существуют, у каждого есть свой долг. Сражаться тоже приходится. Но для защиты религиозных принципов. Только с этой целью. Не за богатство, не за власть, а только ради защиты религиозных принципов. Почему? Потому что многие негодяи нарушают их. Они пытаются здесь стать Богом сами. Вот эта тенденция стать Богом, да, это демоническая. И в Гите говорится, что на основе божественной демонической натуры демоны даже друг другу не друзья. Они даже друг другу враги. Каждый сам за себя. Сегодня мы уже к такой жизни почти пришли. Каждый сам за себя выживает. Редко кто кому может помочь на самом деле. Если я не способен слишком, то мне кто поможет? Кто может сделать совершенным? Вряд ли это возможно. Сегодня каждый сам за себя. Эта тенденция, она усиливается. Процесс отчуждения продолжается. Мы стали все чужими. Мы не доверяем и не любим друг друга. Просто проходим мимо в городах. Это наша культура. Мы думаем, это нормальная культура. Нет, мы страдаем сами. Об этом говорит Иша Панишат, об этом говорит Бхагавад-гита. Страдание означает признак, что мы живем в невежестве. А счастье — это признак того, что человек живет в знании. Но какое знание? Трансцендентное знание. Знание о душе. Вот это, познай себя. Итак, я прочитаю то, что было заказано на последний текст Бхагавад-гиты. Ятра Йогешвара Кришно, Ятра Партхо Танурдхара. Татра Шир Виджайо Путир. Друва Нитир Матир Мама. Ятра. Где? Йога Ишвара. Повелитель всех йогов, мистиков. Кришна. Господь Кришна. Ятра. Где? Партха. Сын Притхи. Танурдхара. Носящий лук и стрелы. Татра. Там. Шри. Изобилие. Виджая. Победа. Гути. Исключительная сила. Друва. Твердая. Нити. Мораль. Матих мама. Мое мнение. Это говорит Санджая, секретарь слепого царя, который не участвует в битве. То есть ситуация военная, и армии выстроены друг против друга. И амбициозный царь слепой, он очень беспокоится об исходе битвы, потому что благоволит своим сыновьям, конечно же. Но в истории описано, что сыновья его, они, мягко говоря, негодяи. Плохих сыновей воспитал. Но поскольку он привязан к ним, как отец, он хочет, чтобы именно они царствовали, даже незаконно. Потому что его племянники потеряли отца. И он заменяет отца своим племянником, но благоволит родному сыну. Понимаете? Хотя именно законные наследники Пандавы, племянники его, и они достойны принять царство. Все это знают. Он, пользуясь своей властью и слепотой, препятствовал все это время этой справедливости, власти. И, наконец, это привело несправедливость к военному, к этой ситуации напряжения. Когда дхарма, религия, сталкивается с дхармой, без души, происходит столкновение и аннигиляция. Одно исключает другое. Что-то одно остается. Либо демоны побеждают, либо праведники побеждают. И время от времени так происходит. Религия возникает и приходит в упадок. Снова восстанавливается и приходит в упадок. Это всегда циклирует. Сегодня у нас упадок не только в религии. В семейных традициях тоже. Серьезный упадок. Кругом одни разводы. Прошлые дети, все остальное, незаконнорожденные и так далее. Сейчас такой хаос вообще. Требуется некое восстановление. Что же даже все согласны с этим, что надо что-то делать. Раньше на что-то надеялись, сегодня у многих надежды нет уже после пятого развода. Надежда уменьшается, понимаете? И мы начинаем хвататься за что-то уже инстинктивно, хоть что-то мне поможет. Итак, эти войска выстроены друг против друга, чтобы сражаться. И Дхритараштра спрашивает своего секретаря Санджаю, находясь во дворце, что там происходит на поле битвы. Тарма, кшетри, курукшетри, самавета, иют, сава, пандавах, мамаках, пандавах, чайва, кима курукта Санджая. Санджай, скажи мне, что там делают пандавы, что делают на сыновья, и беспокоятся в исходе битвы, кто победит. Этот стих последний отвечает на вопрос. Но для этого была сказана вся Бхагавад-гита. Почему победит Пандавы, хотя силы их в три раза меньше, чем на стороне Кришны? А как это Санджая, находясь во дворце Дхритарашты, слепого царя, далеко от поля битвы, Курукшетра, рассказал ему все это в деталях, в подробностях? Вы спросите об этом. Конечно, вы уже подумайте об этом. Он спросил Санджая, но Санджая не находится на поле битвы, у него нет сотового телефона или интернета. Нет, у него не было. Санджай ученик Ясадева, великого учителя, который записал все веды. Это особая личность, это литературная инкарнация Бога. И он, по милости Ясадева, обрел дар. Видеть и слышать на расстоянии, в любое место, путем сосредоточения йоги, мог проникнуть в любое место, услышать и увидеть все, что хочет. Поэтому он спрашивает Санджая: Санджай, скажи ты мне. Санджай берет свой большой палец в ногте, смотрит туда и все видит, и подключается. Вот это экран. Я потом научу после. Ну, мистические сети, то есть об этом можно говорить, можно не говорить, не обязательно. Они разовьются, если вы на правильном пути. Человек должен обладать ситхами, не просто иметь телефон, а иметь способности.
Нам не нужен искусственный интеллект, потому что нам нужен свой интеллект развивать. Если он не развит, мы искусственный интеллект подставляем, подпорку, костыль. Оп. Ходить не можешь, вот тебе костыль. Запоминать не можешь, вот тебе это. Но все веды из ранее передавались из уст, они не записывались. Почему? Память. Люди запоминают. 800 шлок. Один раз услышите, достаточно. Потом просто ходите и думайте. Ту шлоку, эту шлоку, эту. Вспоминайте. А что забываете? Почему? А вы о чем-то другом думаете. Вы не сосредоточены. Поэтому память не развита. Но если мы на чем-то сосредоточились в жизни, бывает, да, в жизни такие ситуации, когда нам кто-то дарит цветочек, первую любовь. В этот цветочек вы храните всю жизнь, засушенную. И помните все в деталях вообще. Память не доказывается, если вы сосредоточены. То есть глубинная память, память сердца. Память сердца вечная. И есть поверхностная память, это информация. Сегодня поток информации идет у нас, поэтому нужен искусственный интеллект. Мы это не удержим в голове, мне не нужно. Много лишнего, слишком много. Нам нужно знать главные вещи, а не второстепенные. Как Иисус сказал, Марфа, Марфа, много бы ты беспокоишься, ведь только одно нужно. Только одно нужно, к чему все присоединяется остальное. То есть божественное знание, это прежде всего, что нужно знать себя, отношения с Богом. Все остальное присоединится само собой. Приложится, как говорится, к этому. Потому что это все служение. Это все слуги, это все энергии Бога. Они тут же придут туда сами. Шри, здесь говорит, изобилие придет само. Не надо тяжело работать. Нужно просто знать, что делать, а что не делать. Нужно знать, что запрещенное, что рекомендованное. И что такое духовная деятельность. Все это вещь нужно узнать человеку. А сегодня все запутано. Многие люди делают много глупостей. Много глупых вещей говорят, и думают, и делают. И рассчитывают на счастье, что Шри придет к ним, изобилие. Нет, они воруют друг у друга в итоге. Даже когда изобилие приходит, они просто будут воровать. Они будут конкурировать. Потому что такая деятельность их не избавляет от жадности. А наоборот усиливает жадность. Это искусство деятельности описывается в Бхагавад-гите. Как действовать, не развивая пороков, а развивая добродетели, высшие качества, духовные качества. Служение Богу должно быть, а не себе. Бескорыстная деятельность. Начиная с простой благотворительности, что доступно каждому человеку. И выше, и выше, и выше, и выше это искусство деятельности обеспечит всех живых существ. Автоматически сама природа процветать начинает. Сама природа. Рядом с таким человеком процветает даже природа. Даже животные начинают понимать речь человека. Это описывается в Махабхарате. Человек обладает таким могуществом. Такой мудростью, любовью, что живые существа рядом с ним тоже прогрессируют. И деревья, и животные, и птицы. Они становятся трудя человека. Даже растения. Я привожу эти примеры. Когда я учился в школе, археологи делали раскопки где-то там в Греции, не знаю. Того времени находка была сенсационная. Амфору раскопали. Набитую зерном, ну, хранили в амфорах длинных, такие горшки большие, амфоры. Засыпали зерно и хранили зерно. Нашли зерно, может быть, там около 1500 лет что-то, я не знаю, что-то такое. Сохранившись. Зерно было очень крупное. Пшеница. Удивились, такого вида пшеницы нигде в мире не было. Они посадили, и одно зерно дало колос в 600 зерен. То есть трудно представить, что это было вообще. Еще они подумали, о, мы нашли проблему голода, теперь все мы устраним. Вот это зерно будем культивировать, оно размножится, обеспечим. Через два посева оно стало обычным зерном современным. Условия на планете изменились. Они сейчас меняются. Но новое поколение рождается и не помнит об этом, не видело этого. Они видят перемены, в какую сторону перемены земные даже происходят. Если мы жили хотя бы 1000 лет, мы бы что-то еще понимали на опыте. Но уже несколько десятков лет, из которых неосмысленно половину жизни, даже больше. Детство, старость, дорога, сон, что крадет наше, что остается для осмысления вообще. Зная это, люди, что через очень короткое время давали нам медитацию, что за короткое время можете познать очень многое, сосредоточение ума. И гита — это способ сосредоточения ума на Всевышнем. 18 сторон описывается, связано со Всевышним. И главная проблема, почему трудно понять Бога, это зависть человеческая. Мы всегда зависим тому, кто лучше живет, тому, кто выше. Поэтому личность Бога — это тайна. Мы зависим личности. А Он — личность. Она скрывалась долгое время. И подобно тому, как раньше люди отвергали пророков и считают выдумкой, сегодня даже религиозные люди думают, что у Бога нет формы, Он не личность. Они не верят в это. Нам нужно сделать следующий шаг. Что мы забыли? Личность забыли Бога. Что Он живое существо. Друг каждого. Сухридам Сарвабутанам. Он говорит, Бхагавад, я друг ближайший. Сухридам, сердечный, ближайший друг. Каждому живому существу. Любому. В сердце каждого живого существа находится сверхдуша. Написано в Бхагавад-гите. Рвайся чаган тхидиса нечто матас. Я, ну, а Бога намча. Я нахожусь в сердце каждого живого существа. От меня исходит память, знание, изобилие. Три фактора говорят об этом. И это нужно проанализировать, если хотите, эту тему. Как он там находится, как познать его в собственном сердце. В этом заключается метод йоги. Сосредоточение не на теле, не на поверхности тела, но усмирение тела, а на душе. И тогда мы сможем познать сверхдушу через Писание. Потому что Писание — это эманация его дыхания. Священные книги. Берете вы Коран, или Библию, или Евангелие, или веды. Это не важно. Это одно и то же Писание. Потому что источник тот же самый. Потому что языки разные. И нам странно это думать. Нам думают, это чужая религия, чужой Бог. Нет, нет. Смотрите внимательно. У вас есть отец, есть мать. Но у вас разные отношения. То, как вы знаете отца, никто не знает. Ни его друзья, ни его жена. Но его жена, вашего отца, ваша мать, она знает вот так, как вы не знаете его. А на работе его, вашего отца знают подчиненные не так, как вы знаете, или жена, или другой. Значит, сколько есть сторон, сколько различных рас отношений, вкусов отношений. Бог безграничен в этих отношениях. Религий безграничное множество. Мы думаем, что только 5 религий — это на Земле. А раньше вообще их не было. 5000 лет назад не было ни России, ни Казахстана, ни Америки. Не было ислама, не было христианства. Было просто ведическое знание, вселенское знание, одно. Позже появилась необходимость, поскольку век Кали, дробится культура людей. Потому что век Кали — это упадок, это развитие ложного я. Но каждый имеет свое мнение, свой взгляд, свое отставит. Поэтому дробится знание, дробится культура, ставятся границы жесткие между государствами. А мир-то он один на самом деле. И солнце для всех одно, и атмосфера одна и та же для всех. Просто климат разный. В разном климате тут есть разные заповеди. Например, если вы живете в пустыне, там нет воды, то есть заповедь, можете омыться песком. Но если есть вода, можете омыться водой. А если вы мистик, вы можете войти в огонь, омываться в огне. Есть разные заповеди. В советские времена, когда мы ходили в магазин, это было самое сложное. Были огромные очереди, и там многие ругались с продавцами, и там еще, знаете, это все очень долго было, не было этих аппаратов электронных. Это огромная очередь. Иногда люди стояли до обеда, а обед еще ждали, после обеда еще, чтобы купить просто овощей в магазине, правда же. Поэтому там напряжение было, и много было ссор, конфликтов с продавцами, что-то немедленно куда-то ушел там, или обсчитал, или недовесил, или что-то еще, вот всегда были такие конфликты. Поэтому была заповедь. Во всех магазинах была вывеска «Будьте взаимовежливы». Крупным красным шрифтом писали художники, писали, что все, заходя в магазин, сразу думали «Будьте взаимовежливы, пожалуйста». Я сам стоял в этих очередях, чтобы купить просто картошку. Я помню это очень хорошо. Эта заповедь была очень, очень актуальна. И несмотря на эту заповедь, все равно было трудно поддерживать это уважение друг к другу в магазинах. Но сегодня я хожу по всем магазинам, нет этого плаката. Заповедь не нужна, это почему? Нет конфликта. Так кому дается заповедь «не убей»? Почему она актуальна до сих пор? А потому что убиваю. Я не убиваю, я просто ем мясо. Убиваю другие, я оплачиваю убийство. Следуется, ты также убиваешь косвенно. Часть реакции кармически придет и к тебе. Тот, кто убивает, тот, кто разделывает, тот, кто продает, тот, кто готовит, тот, кто распространяет, тот, кто ест, шесть. Все несут реакции за эти бойни, когда будет. Поэтому невинных людей сегодня в этом плане закона Вселенной нет. Мы так считаем. У нас своя религия. Но религия Бога говорит, нет, ты причастен к этому. Ты поддерживаешь, ты платишь. Ты заказываешь убийство, ты тоже убийца. Это один из примеров. А как мы живем? Мы живем, чтобы накапливать какие-то ресурсы, богатства, ценности, там, деньги, власть, лишние. Это живем. Наследство передать своим детям. А как? Чтобы прочно стоять в этом мире. Такая цель. А что, Кришна говорит, Бхагавате, как человек живет? Что происходит на самом деле? А на самом деле происходит то, что он все это оставит, он ничего с собой не заберет. А что же он возьмет? Новое тело получит. Вот что мы зарабатываем с вами. Зарабатываем новое тело. Родившийся умрет, он еще родится снова. Воплотится. Мы уже воплотились. Это факт. Что нам мешает еще раз воплотиться? По законам природы это происходит неизбежно. Мы не управляем процессом рождения и смерти. Он просто существует. Сансара. Он просто существует. Мы уже в цикле находимся. И мы достигли с вами человеческой формы жизни, чтобы понять, что же это за мир все-таки в том мире. Вот в чем наше предназначение. Поэтому мы должны создать совершенное тело своей деятельностью. Как мы создаем себе тело в этой жизни? Мы получаем образование, не так ли? Зависит от того, чем будет тело заниматься, как себя сидеть, каким обладать качеством, зависит от воспитания и образования. Да, если мы дадим достаточно воспитания, культуры, образования, тело будет вот такое. А если дадим больше, тело будет другое, другого качества. То есть мы создаем тело при помощи образования, знаний и деятельности, связанной с этим образованием. Значит, если мы освоим с вами духовную деятельность, мы создадим духовное тело. Это описывается в Бхагавате. Что это означает духовная деятельность? Сражайся и думай обо мне, Кришна Бхагавате. Действуй в этом мире, исполняй свой долг, семейный, профессиональный. Но думай обо мне, и ты не сможешь лгать никому, если ты делаешь это для Бога. К этому придет и нравственность, и все остальные ценности. Все приложится. Просто думай обо мне. А как думать? Читай. Я расскажу тебе, Кришна Бхагавате, кто я и кто ты. Но для этого нужно освободиться от зависти. Ты Арджуна, ты мне не завидуешь, я тебе все расскажу. Такая ценная беседа, смотрите. К нам бы Кришна так не обратился. Сам Бог лично не явился бы перед нами, не сказал, я сейчас тебе все о себе расскажу. Ты же хотел меня видеть, вот он я перед тобой. Почему не приходит? Если я скажу, я хотел бы видеть, знаете, Трампа, если он существует, пусть явится сейчас передо мной сюда. Президент же США. Я вот не верю, вы мне говорите про него, но я тоже сам убедиться. Пусть придет сюда и докажет, что он есть. А? Мало ли, что там говорят. Он придет, нет, ответит мой вызов. Он даже и не заметит. Он вообще на это внимание никакого не обратит. Что это полная глупость. Не Бога нужно спускать сюда, а сам нужно идти к Богу. Не нужно Бога спускать к своим проблемам. Дай мне здоровье, дай мне денег. Пусть мои враги сдохнут. Выполняй впереди. Я молился тебе, дал даже пожертвовать. Не иди выполняй, я за тобой. Ах, не выполняй, ты мне больше не нужен. Пойду в другое место. Пойду к политикам, пойду к другим людям, образованным. Там запрос сделаю. Ты мне больше не друг. Враги мои процветают. А ты куда смотришь вообще? А те враги тоже молятся. Вот убей этого врага. Бог знает, надо всех убить просто, и тех, и других. Если их все просьбы выполнять, представьте, священнические просьбы выполнять, то что от мира останется вообще? Поэтому нужно обоговорить, нужно знать, что же он хочет на самом деле. Это принесет благо каждому, потому что он отец каждого живого существа. Это необходимо. Итак, перевод текста все-таки. Где бы ни находился Кришна, повелитель всех мистиков, и где бы ни находился Арджуна, непревзойденный лучник, там всегда будет изобилие, победа, необычайная сила и нравственная чистота. Таково мое мнение. Даже когда человек сражается, он должен следовать правилам нравственности. Есть правила боя, или правила спора, правила конфликта. Есть культура, которая может возвысить человека. Одна и та же беседа может возвысить человека, одна и та же беседа может унизить человека. Потому что есть правила, есть законы, законы жизни. Поэтому, когда мы общаемся, мы знаем, что у нас разные мнения, разные религии, разные возрасты, разные убеждения. Но как сохранять нравственность при этом? Вот о чем нужно думать. Как чистоту сохранять эту нравственность? Как оставаться человеком? Я вам скажу на вещь по секрету, хорошо? Не хотел говорить, но скажу. Мир деградирует и падает. И страдает из-за праведников. Не столько из-за грешников. Грешник очевидно, что он грешник. Вот. Он честный, знаете, он грешник, он и есть грешник. Вот он наркоман, он и есть наркоман. Ну, посмотрите, скажите, не я это не буду делать. Это не так опасно, вы видите, как это. Спартанцы, они показывали своим детям пленных воинов, поили вином до скотского состояния, и они никогда не пили вино. Вот, видите, к чему это приводит, все ясно. Но праведники, когда объявляют войну грешникам, вот в чем проблема. Они путем насилия пытаются установить истину. То есть цель у них высокая, но средство – это насилие. Сколько было насилия в этом мире? Религиозного насилия, революционного насилия за правое дело. Это делали праведники, так называемые. Это нас сбивает с толку. Потому что они же правы. Если они правы, они имеют право на насилие? Нет. Тогда каким методом установить справедливость? Божественным. Не человеческим методом. А божественным нужно знать, как это делать. Да, вот сколько я живу, я вижу, сколько СССР и Америка. И до сих пор этот конфликт продолжается. Всю мою жизнь. Возьмите Армению, Азербайджан, до сих пор Карабах. Всю жизнь я там был. Возьмите Израиль и арабские страны. Да, до сих пор. Поколение за поколением. Никто не может решить проблему мира. Только перемирие. Нет? Не знаю? Нет знаний. Нужно устранить насилие. Если вы поедете в Индию в паломничество, вы можете, если вы понаблюдаете, да, их культуры, есть одна вещь для нас трудно понимаемая. Там много философии вообще-то, много всяких направлений, богам поклоняются, и Богу поклоняются, кому только не поклоняются там. Закутаться можно. Они запутали все западные люди. Говорит, индуизм называется. Это очень сложно. Но они живут в мире с разным убеждением. Как это возможно? У вас одно мнение, у меня другое мнение. Как же можем жить в мире вообще? Мы не понимаем это. Особенно если вы близкие люди. Ты стал кришнаитом, все. Это конец отношений. Мы уже не знаем, как жить в мире с разными убеждениями, с разной верой. Мы уже не понимаем. Если ты не согласен со мной, то как я могу с тобой общаться? Все, у нас тупик, наш интеллект не позволяет выйти из этого тупика. Что в шастрах говорится? Эти разные мнения, разные природы людей существуют всегда. Как мы сказали, есть рабочий класс, бизнесмены, есть военный класс, есть интеллектуальный класс, четыре класса людей. У них разные мнения, согласно своей природе, разное видение мира. Как же сгармонизировать? Как же сделать мирными отношения рабочего класса с капиталистами? Они ненавидят друг друга вообще. Как сгармонизировать глупого человека с ученым человеком? Как некрасивого человека и красиво сделать друзьями? У них есть еще природная неприязнь. Глупец с умным не любит общаться, красивый с некрасивым тоже, есть презрение, есть высокомерие. Да, есть разнообразие. Как быть в этом разнообразии, как жить в мире, в гармонии? Гита говорит, все люди должны служить Богу, и будет мир. Капиталисты служат Богу, коммунисты служат Богу. Фашисты должны служить Богу тоже. как написано в шастрах. И вы видите, что духовной разницы между людьми не существует. Все слуги Бога. Но коммунисты говорят, вы наши слуги будете. А капиталисты говорят, нет, вы наши слуги будете. А ученые говорят, нет, вы будете служить. Мы ученые, мы жители. А те, кто власть имеет, военный администратор, говорит, нет, вы наши слуги. Все хотят господствовать. Вот поэтому нужно понять, кто такой Бог, высший господин. Мы все его слуги, мы равны перед Богом. Если вы дворник, а кто-то царь, но вы преданы одному Богу, между вами разницы нет. Глазами Бога разницы не существует. Глазами человека большая разница. Дворник завидует царю. А царь просто не заметит дворника. Настолько он высоко себя ставит. Но если они слуги Бога, неизвестно, кто выше с духовной точки зрения. Это все дается в благоволении. Равно смотреть на все живые существа. Но чтобы видеть равенство всех живых существ, нужно развить смирение. Качество развития соответствующее. Что, я могу ходить, знаете, прямо по муравьям. Не замечу этого. Но если у вас есть смирение и знание духовное, вы не наступите на муравья. Вы никогда не решитесь на такую вещь. Вы не увидите разницы между собой и муравьем. Он тоже живое существо. Просто на другом уровне. Но оно это тоже эволюция, что и я. Я тоже был когда-то в таком же состоянии. Миллионы, миллионы рождений назад. Это знание. Бхагавад-гита началась с вопроса Дхритараштры. Он надеялся, что в этой битве победу одержат его сыновья, на стороне которых сражались такие великие воины, как Кришна, Дрона и Карна. Но рассказав царю о том, что происходило на поле битвы, Курукшетра, Санджая сказал, «Ты надеешься на победу, но я считаю, что удача всегда будет на той стороне, где находятся Кришна и Арджуна». Он прямо говорит, что у Дхритараштры нет оснований рассчитывать на победу своих сыновей. Победа будет на стороне Арджуны, ибо рядом с ним находится Кришна. Согласившись так, как колесничем Арджуны, Кришна продемонстрировал еще одно из своих совершенств. Кришна обладает всеми совершенствами, и одним из них является самоотречение. Это свое качество он проявлял множество раз, ибо в мире нет никого более способного к самоотречению, чем Кришна. То в Боге есть самоотречение, в Боге есть сила, есть знание абсолютное и абсолютная сила. Есть слава абсолютная, это энергия Его. Есть отречение полное, абсолютное. Есть красота абсолютная. Шесть достояний абсолютных. В безграничной степени это Его достояние, личное достояние. Мы разделяем частично эти достояния. Количество какой-то красоты, богатства, знания и прочие силы. Если кто-то думает, что Бог это только Господин, он ошибается. Это неправильно думать только, что он господин. Он господин, но не только. Он может быть и слугой. Он всемогущий, он всесторонний. Он не ограниченный ничем. У него нет зависти. Он может быть слугой для своих преданных. Он может быть вашим другом. Может. Не думайте, что он не может. Он может быть другом вашим. А может быть господином, может быть слугой, может быть другом, а может быть сыном вашим. Называется раса отношений. А может быть и вашим возлюбленным. Все в нем есть. При этом не перестает быть господином. А как он господствует в любви? Не так, как господствует материальная природа. Силой, давлением. Что посеешь, то пожнешь, получай. Без пристрастия, без самопрощения. Это материальная природа, очень грубая система. Где мы живем в этом мире, это наш был выбор, мы ушли от Бога. Но если мы обращаемся к Богу, Он прощает. Материальная природа не простит, Он прощает. Он друг, Он может, это любовь. Из любви вы можете думать, что это ваш сын, или ваш возлюбленный, или ваш друг. Это тоже все описывается в Священном Писании. В Боге все это есть. Если бы в нем этого не было, как в источнике, у нас бы тоже этого не было. Ни друзей, ни возлюбленных, ни супругов. Не начальник. Это от него все исходит. В нем все это изначально чисто и совершенно. Поэтому говорится, если вы любите Бога как друга, он вас никогда не предаст. Это вечный настоящий друг. Если вы любите его как сына, он у вас никогда не умрет. Это ваш вечный будет сын.
Если это ваш возлюбленный, он никогда не изменит. Никогда. Это самое благодарное существо, самое нежное существо в любви. Но в материальном мире его представляют как Господи, Господство. Это не перекликает на самом деле. Я видел это Сикстинскую капеллу в Риме. Микеланджело, где сотворение Адама изображено. Там изображен Бог. Но в представлении человеческом. Атлет, знаете, такой старый атлет, потому что он же старый, самый старый, все, с бородой, он седой такой, знаете, вот он творит Адама. Он не такой. Замуж такой пойдете, нет? Вы таким Богом не привлечетесь вообще. А он все привлекающий. Почему говорит Кришна? Все привлекающие, красивые. Он самый старый, но самый юный. Вы не можете описать одним словом. Старый недостаточно. Юный тоже недостаточно. Совместите юность и старость, что значит вечно обновляющийся новоява начала. Это наука о Боге раскрывает его природу. У него нет цели в жизни. Он не работает. Нет таких обязанностей, как у нас. А чем тогда он занят, как личность? Единственное занятие – это увеличивать счастье своих преданных окружений. Источник радости, счастья, Сат-Чит-Ананда Виграха. Что он там танцует, поет? Есть. Своим окружением. Но это духовный, вечный, трансцендентный мир. Безграничное счастье. И там есть встреча, разлука. Вы сильно переживаете разлуку. Вы же... Потом встречи и разлука. И игры Бога описываются тоже. Не в Бхагавад-гите. Видите, он просто говорит, что есть другая обитель есть, высшая материальная, непроявленная здесь, где нет ни солнца, ни луны, а все сияет. Это моя обитель, моя личная обитель. Он говорит, иди ко мне. Оставь все это, просто иди ко мне. Но это говорили все пророки. Следуйте этим заповедям, и будете жить вечно, идите к Богу. Все говорят то же самое. Где противоречие? В конечном итоге цель одна и та же. И источник один и тот же. Но это разнообразие материально сбивает с толку людей невежественных. Если одеть другую одежду, люди уже насторожатся. Почему? Не такой, как все. И почему у вас санскрит, вы же русские люди? Ну, это же временно быть русским. И даже казахам быть временно, понимаете? Это не вечное положение. Это очень быстро пройдет. Сами увидите. Это тело сможет состариться, а потом оно само станет никуда не годно. И в следующей жизни непонятно, кем мы будем, русским или казахом, или я не знаю. Я бы не хотел ни туда, ни туда. Мне достаточно уже. Мне лично достаточно. Итак, если у вас появляются отношения с Богом, конечно же, ваша жизнь изменится. Если таких отношений нет в жизни, как она изменится? Ну попробуйте, вот придите в эксперимент, исправьте хоть одну свою дурную привычку. Вы видите, как это трудно. Практически невозможно. Особенно женщин касается. Мужчину можно побить, он как-то вот поймет. Женщину можно побить 100 раз, и все равно ничего не изменится. Хвост собаки, если вы выпрямите, он прямой. Отпустите. Это природа женщины, она глубже, поэтому ей труднее это делать. Но, если она полюбит, вы не узнаете ее. Она подчиняется только любви, справляется с любовью. Это показатель не только женщин, мужчины тоже. Есть дисциплина, хорошо. Женщины сильно не дисциплинируют, потому что их дисциплинирует их природа. Мать, жена, вот эта ответственность. Видите, сколько здесь женщин? Кто сюда собрал? Сами пришли. Потому что у них есть ответственность, они хотят семью хорошую создать, детей воспитать, у них в природе это есть. А мужчин почти не смотреть. Им до семьи вообще есть, что нет. Ну так, для комфорта, конечно, прийти пообедать с женой, там, поспать, ну и нормально. Что приятное было, там все желания исполнялось. Они особо не мыслят так. А тут другая ответственность, более глубокая ответственность. Поэтому вот из-за этой ответственности они и приходят сюда. Женщина-мать автоматически становится гуру для своих детей. Это высшая степень ответственности в мире, быть матерью. Поэтому в Коране говорится, после Бога поклоняйтесь матери.
Манна с Ангеликой то же самое. После Бога поклонились матери. Рай под ногами твоей матери написано в Коране, верно? Манна с Ангеликой то же самое говорит. Чего разница? Описывается природа разными языками. Но в разных культурах разные заповеди даются. То, что пища для одного, яд будет для другого, это относительная вещь. Но цель одна должна быть – обрести эту любовь к Богу, предаться Богу, вернуться к Богу. Вот что такое религия. Религия без Бога не является религией. Это уже не мораль, если нет Бога. Когда-то мне подарили календарь, учился в школе, в старшем классе. Просто календарь травмозный. В советские времена такие календари каждый год печатали, распространяли в магазинах. Этот календарь был необычный. Там на каждой странице, на обратной стороне этой страницы календаря, была какая-то мудрая фраза. Поэтому я его сохранил. И читал этот календарь. Были пословицы какие-то, изречения там, мудрых людей, Сократ, Платон, другие, русские какие-то были мудрые вещи, народные. И мне нравилось все это. И затем прошло время какое-то, Советский Союз рухнул, там, мы увидели во всей красе производное этого разрушения. Около миллиона людей погибло в криминальных войнах только в те годы, в 90-е годы. Это были криминальные войны, бандитизм, рейд, там, не помню. Раздел вот Советского Союза. А потом я встретил преданных. И как-то вернулся к родителям. Я уже практикующий человек, уже обрел веру. Из атеистической культуры вышел, но обрел в эту же веру, знания, читаю Бхагавад-гиту, повторяю мантру. И я приехал к себе домой, вот этот родительский дом, где я жил когда-то, и смотрю, что-то у меня в моем шкафу. О, календарь какой-то, а что я его сохранил-то? Я стал листать календарь, думаю, почему я сохранил? И вдруг вижу, там такие потрясающие вещи описаны. Меня это поразило. Тогда почему же все деградировало, если все эти вещи люди знали, читали, издавали? Они были вообще хорошие вещи, все знали. Почему же происходит деградация? Вы думаете, вор не знает закона? Он знает закон. Так почему же ворует? Нет силы противостоять вожделению. Откуда эту силу брать? Откуда мы возьмем в себя росту, хотя одного логоть сможем прибавить? Христос сказал. У нас нет могущества жить на этом уровне. Все рухнуло до безобразия в одно мгновение. А ведь все это и хорошие вещи распространяют, пожалуйста, читайте, есть мудрость, будьте людьми, есть разность, есть мораль, но нет Бога. Значит, мораль станет относительной. Мораль станет относительной. Мы в поезде читали Бхагавад-гиту в Паскарте как-то с друзьями, и там человек один слушал в 90-х годах. Можно вопрос, сказал он? Мужчина. 90-е годы. Но он потерял работу, у него семья, но как выяснилось, тогда сокращали по штату, люди безработными были. Денег нет, семьи, что делать? Все разваливается. Вот если, говорит, я все потерял, нет ничего. А вот у этого человека, вот смотрите, он там торгует уже, у него там деньги, а я к нему подхожу и говорю, ты мне должен. Совершаю грех или нет? Я говорю, да. Я так говорю. А как жить тогда? Я не знаю. Если без Бога, я не знаю. Где же грех, где добрый? А как жить? Если всему следует всей морали, ты не выживешь. Вот какая вещь. Мы знаем мораль, но я выживу с такими качествами, с такой моралью. Нет, я выживу, когда у меня будут кульки и когти. Я должен стать волком хорошим, тигром, сильным. Меня боялись. Вот тогда и уже. Вот такое сознание. Мы не знаем, как жить по-другому. Хотя мы знаем, как хорошо, что такое хорошо, что такое плохо. Но если с нашей стороны станет удача, нравственность, необычайная сила, могущество, мы обретаем могущество, мы выживем в этом мире. Не просто выживем, а будем процветать в этом мире. Без специальных усилий и без насилия. Почему? К любви присоединяются все между. И к знанию. К невежеству присоединяются плохие энергии, к знанию присоединяются высшие энергии. То есть мы должны изучить, что такое высшие энергии. Я и есть та самая высшая энергия, частичка Бога. Мне нужно это вспомнить. Мне нужно родиться заново в этой жизни. Познать себя. Со всеми энергиями разума настоящего. Чувств. Правильной деятельности. Решимости. То есть обрести свое могущество утраченное. А вот эти все вот конкуренции, это просто слабость. Одна рыба пожирает другую рыбу, вот и все. Здесь Прабхупада описывает небольшой комментарий, я не буду весь читать. Многие недалекие люди воспринимают Бхагавад-гиту как изложение беседы двух друзей на поле битвы. Но такая книга не может быть священным писанием. Некоторые возмущают, некоторых возмущает то, что Кришна заставил Арджуну вступить в сражение, что, по их мнению, безнравственно. Но здесь сказано ясно, Бхагавад-гита – это свод принципов высшей нравственности. Высшая из всех нравственных заповедей провозглашена в 34 стихе 9 главы «Манмана Бхаваман Бхакта». Человек обязан стать преданным Кришне. И высшая суть религии в том, что предаться Кришне – Сарва, Тарна, Паритяжа, Мамакам, Шаранам, Раджа. Вот что такое нравственность. Это предание Богу. Наставления, изложенные в Бхагавад-гите, составляют свод высших религиозных и моральных принципов. Все остальные методы духовного самосовершенствования могут помочь нам очистить сознание и подняться на более высокий уровень. Но последнее наставление Бхагавад-гиты является последним словом морали и религии. Предайся Кришне. Такой смысл 18 главы. Я думаю, тут я остановлюсь, что комментарий очень большой. Пока вот, вот тут можно остановиться. Есть вопросы, то у вас. Пауза минутная, так. Собраться с мыслями. Вопросы есть, просто к ним нужно вернуться, время какое-то.
Пожалуйста. Хорошо. А какой главный признак Бхагавад-гиты? Например, Пуран, там есть 10 тем, поэтому определяется Пуран. А признаки Бхагавад-гиты, там же не всегда написано, что это Бхагавад-гиты, не всегда сюжет на Куршетре. Он пересказывается как раз.
Не очень понял вопрос.
А каков признак Бхагавад-гиты? Например, Пураны по признакам там 10 тем.
В Бхагавад-гите 5 тем раскрывается, 5 основ. Это первое, что такое душа, я, что такое этот мир, что такое деятельность, взаимодействие с этим миром, что такое абсолютная истина и что такое время. 5 базовых тем раскрывают. Если вы знаете эти 5 базовых тем, то, в принципе, все будете понимать. Любое священное писание можете понять.
Возможно,
почему не возможно? За одну жизнь возможно, конечно. Мы же человеческие существа. Мы же достигли этого уровня. Это высший уровень эволюции человека. Мы можем возродить все, все самое необходимое для этого. Зависть можно устранить при помощи служения. Только так. Мы завидуем Богу в конечном итоге. Мы служим Богу. И зависть уходит, и проявляется любовь. Очень простой принцип.
Спасибо большое за лекцию. Хотела спросить, что все священные писания говорят о том, чтобы думать о Боге, служить. Но почему не получается у верующих людей, бедных, они ссорятся, они продолжают как-то... И каждый думает, что он из Бога.
Они не сосредоточены достаточно, они смотрят по сторонам, поэтому ссорятся. Когда мы ссоримся? Когда начинаем смотреть, что другие делают? А какое нам для этого дело вообще? Сначала нужно познать себя, а то можно стать уже учителем для кого-то. Я себя еще не познал, но уже пытаюсь контролировать окружающих. Как вы тут живете? С себя начни. С тобой сначала разберись, потом ты можешь стать учителем. Они думают, что они уже учителя, а все неверующие. Нет. Вера здесь ни при чем. Качества нужны. Нужны определенные святости. Святые не конфликтуют.
То есть, если общество, когда сейчас людей будет по этим законам, смогут ли они создать такое общество процветающее? Или ну, как-то мы должны просто это говорить, что может быть процветающее общество, но получше это там где-то. Может быть, он уйти туда, будучи несчастным, и здесь ничего не построить.
Это вообще не проблема. За полгода можно заменить весь мир, если все будут практиковать. Это вообще не проблема. Просто люди упрямятся. Они обусловлены своими привычками, очень трудно изменить свои привычки. Вот и вся проблема. Попробуйте сказать людям, откажитесь от мяса, рыбы, яиц. Такой бунт будет. Но это же хорошо. Это хорошо. Это лучше, чем есть мясо, убойную пищу, трупы. Но привычка такая. Поэтому нас не любят. Никаких интоксикаций, ни алкоголя, ни сигарет, ни наркотиков, даже чай, кофе. Ничего этого не нужно. Тоже бунт. Видите, дело не в вере, а в образе жизни. Но искренние люди, естественно, они смогут это делать. Они будут пытаться это делать, они научатся всему. И они будут примером того, что это будет лучше, потому что они становятся лучше других. Намного порядков, недосягаемы становятся в сознании. И сознание развивается. Потому что те люди, которые едят, убивают животных, ради того, чтобы съесть мясо их, и помышляют о самоубийстве время от времени, они никогда не смогут понять Бога. Им доступ закрыт туда. Они могут только понять, космос, там что-то такое, знаете, безличное. Но они не смогут никогда понять личность Бога.
А есть же традиции, которые
Традиции есть. А еще есть здоровье. Идите к врачу тогда. С любой традицией они вам скажут то же самое. Когда уже здоровье нарушается, они вам ту же самую диету пропишут. Они традицию эту используют для мясоедения, вот в чем дело. Наоборот, язык диктует их религию, а не разум. Гениталии диктуют религию, а не разум. Они хотят секс свободный, хотят есть, что хотят, и при этом считают себя религиозными. И выбирают удобную религию для этого. Это не духовные люди, это лицемеры. Они вообще не преданные Богу люди. Вы не можете истину изменить. Даже если она вам не нравится, она не меняется при этом.
Как лечить преданных? Как лечить преданных людей, а просто людей, которые делают лучше?
Нет, преданный — это тот, кто служит преданным. Если кто-то имеет расположение к преданному, он уже преданный. Даже если он не практикует. Он уже получает. То есть это не сложная вещь на самом деле. Вот те, кто не любят преданное служение, это вот эта проблема. Кто завидует любви, вот это проблемные люди. Но на самом деле хороших людей гораздо больше, чем плохих сейчас. Просто они в неведении находятся. Если вы будете распространять боговых, то сами это увидите, что большинство людей очень хорошо к этому отнесутся. Лишь единица окажется.
У меня вот вопрос.
христианский круг задавал этот же вопрос. Хотела бы вот вас спросить лично. У меня такое, знаете, всегда передо мной сама себе задаю вопрос. Сейчас бывают такие ситуации какие-то, ну, конфликтные. И как отличить человека малодушия от лицемерения и есть малодушие? У Арджуны, да, у него Кальяна Кришна, который ему, ну, конкретно сказал, что делать. Я, ну, в этом случае, как прислушаться и понять, что, как действовать дальше. То есть,
малодушие – это компромисс с абсолютной истиной. Например, в Библии описывается жизнь царя Соломона. Он построил самый великий храм. С одной стороны, он проявил очень большой разум, да, он был самый разумный царь за все времена Троецарствия. Ему помогали даже враги, он ни с кем не воевал. Для того времени это было немыслимо, что царь ни с кем не воюет, все любят его. Но Бога просил именно разума и получил этот разум. Соломон. Но у него была привязанность к женщинам. Было много жен. И одна жена была язычницей. И она сказала: ну ты построил уже для Бога, ты прославил его. Неужели ты не можешь для меня построить храм моему Богу? Маленький. Это была причина разрушения его царства. Это малодушие. Видите, в угоду чувствам чьим-то, это малодушие. То есть для себя не идите на компромиссы. Да, бывают какие-то компромиссы необходимые, но в душе вы не должны кривить. Например, для того, чтобы развить это качество, да, решимости и цельности, человек дает обеты, чтобы вступить на духовный путь. Отказ от мяса, рыбы, пожизненно. От всех интоксикаций, пожизненно. Это азартные игры в черного бизнеса. И незаконный секс в браке для зачатия детей. Вот. Это формирует наши качества, наш характер. Иначе мы будем слабыми. На компромисс с человеком можно идти. С абсолютной истиной нельзя идти на компромисс. С Богом. Иначе все потеряем. Пример. Лиана поднимается, растет по столу дерева. Если она не закрепится там наверху, она упадет. Если не будет свыше этой связи, она упадет. Любая культура придет упадать. Поэтому начните с себя. Есть принципы, есть обеты. Есть повторение мантры ежедневное, это тоже обет. Практика духовная должна быть регулярная, строгая. Себя дисциплинируйте, и вы обретете все силы. И вас будут слушать. Вас будут уважать. Не сразу. Сначала будут смеяться по мере вашего роста. Потом станут проявлять даже агрессию, злиться. Но когда вы развьете в себе эти духовные качества, они будут прославлять вас и гордиться, что у нас в роду была такая мать, бабка или прабабка. Все ваше поколение будет помнить вас. В каком сейчас роду кто-то соблюдает эти принципы? Их никто не запомнит. Это от отношений будет зависеть, от кого мы слушаем и какие отношения с этим человеком. Есть профессиональные чтецы, они могут дать информацию, заинтересовать просто, ну, темами Бхагавад-гиты, тоже хорошо. Делать такой как бы экскурс по философии Бхагавад-гиты. Но если вы слушаете от преданного Кришны, то вы станете преданным, станете слушать как преданным. Тогда вы слушаете все полностью. Нужен источник правильный. Та двити пранипатина пари прашнина севайо пати шенки тягина кинина сатва даршина. Кришна говорит, хочешь узнать истину, но обратись к тому, кто видит истину. важный источник, правильно? Не слушайте атеистов о Боге. Или людей невежественные, их выдумки о Боге. Не слушайте эти вещи. Слушайте того, у кого есть отношения с Богом. Кто живет для Бога, служит Богу. Каждый день. Вот тогда мы узнаем и услышим.
Сейчас очень многие люди боятся религии, вообще вступать в какие-то системы, организации.
Я тоже боюсь религии. До сих пор.
Вот, и как же вы из последних стих, что
не дай Бог какую-то религию попасть. Я к Богу хочу, зачем мне религия? Если мне какая-то религия поможет в этом, я приму любую помощь, если это поможет мне. Не привязывайтесь к религии, Богу привяжитесь. Религии боятся, потому что люди совершают там ошибки. Нам историки говорили, что такое была святая инквизиция. Все это описано в истории, эти ужасы религии. Это впечатление остается, понимаете, это все было. Это все было. Религии злоупотребляли многие демоны. С нами Бог. Слышали об этом? И что они творили вообще под этой вывеской? То есть это самая популярная вывеска, которая легко может обмануть людей. Потому что с нами Бог, и кто не с нами, то против нас. Цитата из Евангелия. И ее так использовали. Демон. Стань преданным, Кришна говорит. Манмана Бхавана, стань моим преданным сначала. Потом будешь говорить. А демоны, говорит, они будут все разрушены, уничтожены, и в ад спустятся. Даже если не знают Писания хорошо. Это мне поможет. Нужно остановить всякие злодеяния. И в религии тоже есть много обмана, и есть также много святых. Давайте разбирайтесь, искренним сердцем найдете путь. Настолько, насколько вы искренне, настолько вы и найдете верный путь. Искренне душу не обманут. Никакие демоны. Вы почувствуете все. Если вы на самом деле искренне хотите Бога, вы получите это. Он в вашем сердце, он все это увидит, узнает. Он вас ведет туда, куда нужно. И вы почувствуете, вот оно мое, вот я нашел. Он ваше сердце проникнет. Изнутри вы это все поймете, не извиня, изнутри себя. Если вы искренне. Если не искренне, вы будете много раз ошибаться и обмануться. Просто кто-то поманит пальцем и что-то пообещает за это, и я поверю. Потому что я сам еще не чист от корыстных желаний. Это мир обманутых обманщиков, как говорится. Кто желает быть обманутым, тот и будет обманут. Одного великого ачарью спросили, вы сказали, что это мир обманутых обманщиков. Объясните, как это? Неужели так? Это было в Индии. И он привел пример понятный тем людям. В Индии, говорит, есть места паломничества. Мы туда ездили регулярно, святые места. Они есть и в Казахстане тоже, например, в Туркестан. Есть места паломничества. И в те места паломничества идут женщины, некоторые, не все, некоторые, с целью соблазнить садху. Какого-то святого. Потому что иметь ребенка от садху в Индии престижно. Представьте, такой мотив. Он рассказывал об этом. Об этом знают также и мужчины, об этой стратегии женщин. Безнравственные. Они одеваются как садху, чтобы быть соблазненными этим женщинами. И те, и другие знают об этом обмане. Но делают. Почему? Обман приятный. Вот он объяснил, что такое быть обманутым обманщиком. Приятно. Я знаю, что это плохо, но приятно. Если я не контролирую чувства, если у меня нет этой внутренней энергии, этой искренности недостаточно, я попадаю в ловушку обязательно. Любая приятная вещь, и мне уже не важно, хорошая она или плохая. Знаете, как распространялось алкоголизм в России, в Советском Союзе? Через кинокомедии, через фильмы. Пейте, расширяют сосуды, бриллиантовая рука. Видите, врачи доказали, полезные, прощают сосуды. Кинофильм. Знаменитейший, понимаете? Все смотрели, миллионы людей. Реклама. Как показать, что ваш герой фильма глубокомысленный человек? Покажите, что он утром ранним еще не вышел спать, и перед ним большая пепельница вот такой горой окурков. Очень мыслящий человек. А тот, кто пьет, значит, ищет смысл жизни. Вот как это понимали. Приятная вещь, видите, какие обоснования идут. При этом врачи говорили, вред курения, вред то, другое, третье. Но реклама была Marlboro, ковбой, свобода, прерия, шляпа, мустанг дикий. Понимаете, Marlboro, кури, станешь таким же. Потом опомнились и нарисовали из этого ковбоя с туберкулезом легких и конь на могиле голову пустил. Реклама Marlboro. И сейчас там пишут мелким шрифтом, да, курение опасно для вас, чтобы... Раньше ни одной рекламы, только позитивной. Курите, 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 пейте, пейте, пейте. Но почему люди принимали? Дурман приятный. Ради вот этого вот чувства, видите, это все распространялось, как лесной пожар. Но что мы хотим сказать? Сознание Бога или сознание Кришны выше этого, оно быстрее распространяется, чем вот это курение, которое пришло еще от Петра Первого, знаете? Оно еще быстрее сейчас распространяется, потому что есть в этом высший вкус. Люди испытают настоящее счастье. Это не просто самодисциплина, это экстаз. Это настоящее. Это высшая реальность. Поэтому религию нужно отбросить, а предаться Богу. Пусть религия служит Богу, а не наоборот. А люди себе в угоду эту религию используют, как хотят, что хотят, то и делают.
Спасибо большое. Вы говорите об искренности, да, что нужно слушать сердце, да, что самое главное, что нужно требовать идти к Богу, чтобы все чувствовало, да, где направление. Вначале очень сложно понять, что чувствует сердце. Если происходит путаница, что думаю, что сердце, то, что как раз вы говорите о том, что мне нравится или мне не нравится, да, мне вот здесь приятно, здесь вот этого не можно делать, я так думаю, что ну, вот это и есть вот, даже в сердце.
Нет, не так. Так ничего не получится. В Гите говорится, чтобы обратиться к Богу, нужны четыре фактора, или один из четырех факторов. То есть люди правильно обращаются к Богу по четырем причинам. Первая причина – они сильно страдают в этой жизни. И они могут обратиться не к религии, а к Богу просто. Неважно, какой, они просто к Богу обращаются, чтобы Он спас их. Не система их спасает, а Бог. Они понимают, к Богу нужно обратиться. Другие – они нуждающиеся. Им трудно прокормить семью, тяжелый труд очень. И тоже идут к Богу и молятся. Помоги мне. Это искренне, что они без выхода положили. Другие любознательные, по-настоящему, им интересно, о чем это? Неужели Бог существует? Столько книг, столько святых. Дай почитаю, посмотрю, спрошу. Искренний интерес. Они тоже могут к Богу прийти. Четвертая категория, самая высокая, лучшая. Они ищут абсолютную истину уже. Уже в этом заинтересованы. Поэтому они больше склонны как космополиты, знаете, к одной религии, такие люди. То есть человек либо через страдания придет, либо через нужду придет, либо из любопытства придет искреннего, либо уже он ищет это осознанно. И четыре типа людей, которые не придут к Богу, часто сказал об этом. Избивают слово приятное, неприятное, но что это означает? Они глупы. У них недостаток знаний на этот счет. Но это просто вера, они другого слова не могут найти. Это наука вообще-то великая. А это просто слепая вера. Ничего не значит вообще. Это тупость. Второе. Нарадхама означает, что они низшие среди людей. У них очень плохие качества. Они буквально подонки. Они могут любую гадость сделать человеку. Они могут своровать, они могут обмануть, они могут что угодно сделать. Такие люди не придут к Богу. И другие есть ученые, которые изучают даже Священное Писание, но перетолковывают их на свой лад, все портят. Почему сейчас Священное Писание люди не могут использовать на практике? Потому что их перетолковали. Они неприменимы, считают сегодня. Это вот ученые, которые все это перетолковали на материальную платформу. Атеистичные ученые, фактически. И четвертая категория, самая ужасная, это демоны, которые считают Богом себя в этом мире. Эти люди никогда не придут к Богу. Это в 7 главе Бхагавад-гиты описывается. Кришна говорит. Кришна знает, кто к нему обращается. Очень хорошо знает, кто не обращается. Просто обратитесь к Богу, который в вашем сердце. Больше ничего не нужно. Не нужно с ним Кришна, и там, или все, ничего не требуется. Сами решите потом, как себя называть. Вот о чем это еще и Бхагавад-гиты. Не о религии, а о Боге и ваших отношениях с Ним. А традицию выбирайте, какую хотите. Оставайтесь мусульманами хорошими или христианами, как говорится. Это же разве проблема? Проблема в том, что они не исследуют сегодня свои религии. Найдите человека, кто бы следовал своей религии сейчас. Очень сложно. Они скорее будут драться друг с другом, чем следовать тому, что написано. Путь.
Да.
Нет.
Да.
Нет.
Нет.
Нет. Хорошо. Так, у нас еще вопрос остался? Последний вопрос.
Вы сказали, что рай под ногами матери, и что мать вторая после Бога, которая поклоняется. Если, например, мать уже оставила это тело, и мать не принимает твой выбор, сознание Кришны, ты служишь полностью, мать не знает, может быть, никакой. Она не понимает, можно ли благословение матери продвигаться по духовному пути? Спасибо.
Нужно понять, что такое мать. Это не просто особь, которая рожает потомство. Это человек. Это учитель. Мать совмещает в себе и духовные качества, и материальные заботы. То и другое. Но если ты говоришь, а пол матери – это другая тема, тогда твоя обязанность – спасти свою мать. Дополнить ту духовность, которой ей не хватает. Спасайте свой род. Если моя бабушка сказала, тебе 16 лет, теперь я тебе куплю водки на день рождения, тебе можно пить водку. Мне нужно следовать этому принципу, скажите? Это же моя бабушка. Но тогда бы это просто сентиментально. Будь мужчиной, ты уже взрослый. И что это означает? И выпить, и закусить можно с тобой теперь. И на женщин-то можно еще планы какие-то строить, уже да, опыт получать. Да? И такое воспитание тоже слышали. И что, мне нужно следовать таким наставлениям отца? Если мой отец пьяница, я должен быть тоже пьяница. Ну, будьте разумными. Спасайте своих родственников.
Я правильно понимаю, что спасая родственников, это не будет благословение.
Как?
Ну, когда мы спасаем своего родственника, да, это и будет благословение.
То, что у тебя есть мать, это уже благословение Бога. И у каждого из нас есть мать, это уже есть благословение Бога. Просто мы портим эти вещи. И дети, и мать, и отцы портят все сегодня. Как? К кому нужно обратиться, чтобы все исправить? К кому? К Богу, правильно. Станьте нормальными отцами и матерями и спасите своих предков от ада. То, что у меня есть отец, не означает, что он праведник. Но он может быть негодяем вообще. Не мой отец. Я просто говорю, это возможно. Но сына называют, на смотрите, Путра, тот, кто спасает от ада. И наша роль, главная задача, минимум спасти свою семью от ада. Если вы появились в семье как преданный, это благословение для всего рода. И на самом деле вы теперь хотите мать в духовной точке зрения. Это тяжело, но похоже, мы становимся. Еще есть вопрос? Да?
Дорогой Гуру Махарадж, подскажите, пожалуйста, какой стих для вас был особенно важен в Бхагавад-гите?
Стих?
Да, и почему? И второй вопрос у меня. Какое препятствие было у вас в начале вашего пути и как гита помогала вам?
Гиту я искал давно. Впервые гиту увидел в всемирной литературе издание, есть такой многотомник, там напечатан Махабхарата в русском варианте, стихотворном, так поверхностно. И гита тоже была издана там, какой это был перевод, тоже поверхностно, без комментариев. Я читал ту Бхагавад-гиту. Я мечтал найти оригинал Бхагавад-гиты. И в Петербурге мне сказали, есть, ходит подпольное издание, откуда-то из Индии привезли, и потом на печатных машинках распечатали руками тогда люди. Много-много печатных листов было. Я тоже помню, печатал для себя экземпляр. Какой-то комментарий там был персональный. Мне это Бхагавад-гита была, это я читал. Но она была более философская, но еще более непонятная, еще более загадочная. Было много вопросов, на которые я не мог ответить, читая Бхагавад-гиту. Мне сказали, есть люди, которые живут по Бхагавад-гите, вот нужно их найти. Я подумал, я должен найти этих людей. Так и цель преданных людей. И с первой встречи у меня сразу образовалась вся картина, сгармонировалась сразу же. Когда в центре появился Бог, сразу все остальное нашло место применения. Все, что в жизни у меня было. Это сделал Бхагавад-гита. Практикующая Бхагавад-гита. Не умозрительно, а практикующий Бхагавад-гита. Это было потрясающе. Один запах от этих людей меня принял. Одна улыбка от этих людей меня очаровывала. То, что они говорили, делали, как они жили, как он никогда в жизни не видел вообще. Реально. Я дал себе слово, помню. До сих пор стараюсь следовать этому, пытаюсь. Раньше я лучше еще следовал. Все, о чем меня не попросят, я сделаю эти люди. Значит, любую просьбу выполню. Я знал, что никогда таких вещей не сделают для меня. Никогда меня не будут эксплуатировать и обманывать. Они озаботились обо мне. По-настоящему. Даже так отец от меня заботился за меня. Я никогда не передам этих людей. Они жили по Бхагавад-гите, потому что. И было всего несколько человек в Санкт-Петербурге в то время. Сейчас уже сотни тысяч за это время. И трудно сказать, какой любимый стих, потому что гита, она многосторонняя, и даже есть противоречия. В третьей главе Кришна говорит Арджуне, выполняй судов, свой дхарму, следует дхарма воина, ты воин, ты должен сражаться. В 18 главе отставь все религии, все дхармы, и предайся мне. Какой стих выбирать? Дальше говорят, согласно обстоятельствам выбирайте. Еще обстоятельства нужно знать, понимать, как применять это что-то, Бхагавад-гиту, не быть фанатиками. Как это гибко понимать и применять на практике. Поэтому иногда у меня вот эта шлока сейчас мне очень важна, допустим. Но чаще всего вспоминаю, конечно, этот вывод Бхагавад-гиты. Стань моим преданным, Кришна говорит. Будешь жить со мной. Меня это очень трудно. 12 глава, он вообще говорит, он представляет своих преданных мне. Описывает качество, говорит, очень дорог мне, очень-очень. Любимый для меня этот человек. Он признается в любви своим преданным вообще, это очень удивительно. Ну и, конечно, оставь все виды, предайся мне, это формула, которая спасает мой разум. Но гиту нужно читать регулярно, чтобы не забывать. И вы видите, то одна шлока откроется, а тут другая шлока откроется в другой день, удивительным образом. Вы живете с ней, она живет с нами. Есть какие-то еще острые вопросы? Читая Бхагавад-гиту ему, начни. Не важно, что он пьет. Важно, чтобы у него смысл жизни появился другой, был высокий. Вот это важно. Мы не боремся с алкоголизмом. Мы читаем Бхагавад-гиту. Люди сами освобождаются. Читай Бхагавад-гиту. Все, что для тебя сейчас ценно, то, что узнала, расскажи ему. Не важно, как воспримет, против или за, это не имеет значения, пусть услышит. Общайся с ним. WhatsApp, да, голосовые сообщения. Он знает, что есть сестра, у сестры сейчас такая жизнь интересная. Не как раньше. Это его тоже заденет, конечно же. А вообще, пока человек не соприкасается с красотой настоящей, он трудно освободить эти привычки. В сердце должны раскрыть этот потенциал. Вы знаете, здесь есть практикующие уже. Они тоже раньше жили, как все. Но уже, кто 20 лет сейчас, кто 30, я 40 лет. Мы не прикасаемся ни к чему этому. Забыли все. Вообще забыли про эти вещи. Нас не интересует ни мясо, ни интоксикация, вообще. А что, почему? Потому что так лучше, больше счастья. Давай, если ты счастлива, если ты соприкоснулась с чем-то необычным, поделись с ними. Хорошо, мы остановимся.